Московское время 17 часов. Радио России. Вести.
С новостями в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин поздравил волонтеров. Тверской суд Москвы продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. И в Москве планируют снизить скоростной режим на ряде дорог для уменьшения числа ДТП. Далее эти и другие темы подробнее. Владимир Путин заявил, что рост газодобычи на Ямале позволит обеспечить ресурсами новые экспортные маршруты, в том числе «Северный поток-2». Во время телемоста по случаю ввода третьего промысла Баваненкова президент отметил, что более 16,5 триллионов кубометров газа только на Ямале – это огромные мирового уровня запасы. Они позволят России уверенно двигаться в направлении укрепления своей энергетической безопасности, обеспечить надежными поставками наших партнеров за рубежом. Он добавил, что за счет ввода новых промыслов появляются дополнительные возможности для укрепления газификации российских городов и сел. Владимир Путин на международном форуме добровольцев вручил ежегодную премию «Добровольцы России». Президент поздравил волонтеров с праздником и пообещал поддержку государства этому столь необходимому людям движению. По его словам, эти вопросы совсем скоро обсудит Госсовет. Глава государства лично наградил Антона Короченко из Смоленской области, который получил звание «Добровольцы России 2018».
Эта победа не только моя. Это победа большой команды, благодаря которой я сейчас стою на этой сцене. Ребят, вы лучшие. Спасибо вам. Но я уверен, что этой статуэтки достоин каждый волонтер, присутствующий здесь или сейчас помогающий кому-то в другом конце страны. Ведь все, что мы делаем, это ценно и важно.
Антон правильно сказал. Этой статуэтки достоин каждый из вас, и тех из тех, кто в зале, и тех, кого с нами нет, потому что все волонтерское движение невозможно погрузить сюда, в одно даже очень крупное помещение. Поэтому поздравляю всех вас с Днем волонтера, поздравляю вас всех с вашими личными результатами. Хочу задать риторический, наверное, вопрос. Будем продолжать доброе дело? Спасибо!
Владимир Путин также пообещал исполнить мечты 5 неизлечимо больных детей. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания неизлечимо больных. К стенду были прикреплены конверты с посланиями от ребят. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все 5 оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Россия и Беларусь обсудят создание единого миграционного пространства 13 декабря в Бресте. Как сообщил на своей странице Facebook премьер-министр Дмитрий Медведев, такой вопрос включен в повестку назначенного на этот день заседания Совета министров Союзного государства. Медведев напомнил, что в мае перед чемпионатом мира по футболу правительства России и Беларуси подписали соглашение об упрощенном въезде иностранных болельщиков. Иностранцы могли пересечь границу между двумя странами без виз только по удостоверению личности и документ, который подтверждал, что они едут именно на соревнования. Действие соглашения также распространяется на второй Европейские игры под эгидой УЕФА, которые пройдут в Минске в 2019 году. Глава Кабмина подчеркнул, что такой подход доказал свою эффективность. Тверской суд Москвы продлил арест футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на 2 месяца. Брат Кокорина Кирилл и еще один фигурант дела Александр Протасовицкий также проведут в СИЗО еще 2 месяца. Следователи прокурора просили оставить подсудимых под арестом и продлить им мер пресечения. В ходатайстве следователя было указано, что иную, более мягкую меру пресечения избрать обвиняемым невозможно. Им всем инкриминируют особо активную роль в преступлении. Все обвиняемые признали вину, но частично. Напомню, 2 потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя, а потом в кафе главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Прокуратура Парижа предъявила обвинение 13 подозреваемым в разграблении музея Триумфальной арки в ходе акции протеста «желтых жилетов», пишет газета «Фигаро» со ссылкой на прокуратуру французской столицы. Уточняется, что для трех человек избрано мера пресечения в виде содержания под стражей до суда. 10 из них помещены под судебный контроль. Ранее газета сообщала, что одна из главных достопримечательностей Парижа, Триумфальная арка, оказалась в центре беспорядков. Хулиганы оставили на монументе различные надписи, в числе которых призывы к отставке президента Эммануэля Макрона. Возмущенные повышением налога на топливо, а за ним и цен на бензин, французы стали выходить на акции протеста по всей стране 17 ноября. Акции протеста во Франции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. В ходе протестов погибли 4 человека, а сотни получили ранения. В Москве планируют снизить скоростной режим на ряде дорог для уменьшения числа ДТП. Столичные власти прорабатывают возможность по снижению ненаказуемого интервала превышения скорости в 20 км в час. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Лексутов. Он пояснил, что вопрос скоростного режима прямо увязан с количеством тяжелых аварий. Во многих мегаполисах, подобных Москве, скорость снижается на определенных улицах, где особенно много пешеходов.
В студии Михаил Кедровский. Здравствуйте. Мужская индивидуальная гонка на первом этапе Кубка мира по биатлону в Славянской Поклюке перенесена на четверг. Ранее соревнования были отложены из-за тумана. Таким образом, гонку планируют провести 6 декабря в один день с женскими соревнованиями. Начало запланировано на 12:15 по московскому времени. Бразильский футболист московского «Спартака» Луис Адриано продолжит карьеру в турецком «Галатасарае», сообщает «Милет». По информации издания, стамбульский клуб уже договорился с 31-летним форвардом о контракте сроком на 3,5 года. Теперь «Галатасараю» нужно прийти к соглашению о трансфере с москвичами. Адриано перешел в «Спартак» на правах свободного агента зимой 2017 года, разорвав контракт с «Миланом». В составе красно-белых футболист стал чемпионом России и завоевал суперкубок страны. Алматинский футбольный клуб «Кайрат» готов предложить бронзовому призеру чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрею Аршавину должность тренера в клубной академии. Об этом сообщает местный портал «Спорт». 11 ноября Аршавин сыграл прощальный матч за «Кайрат», в котором провел 3 последних сезона, и объявил о завершении карьеры футболиста. Волейболистки Красноярского «Енисея» в ответном матче 1/16 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола с славянским клубом «Новобраник» на своей площадке одержали победу со счетом 3-0. В первой встрече подопечные Александра Кошкина также оказались сильнее. За выход в четвертьфинал соревнований Красноярский «Енисей» поспорит с турецким «Галатасараем». Более 300 спортсменов из 90 стран примут участие в чемпионате мира по боксу среди мужчин, который пройдет в Екатеринбурге в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Чемпионат мира в Екатеринбурге состоится в сентябре. Пока это все. В студии был Михаил Кедровский.
Реклама. На какую карту получать пенсию? На ту, которая подходит именно вам. Откройте карту «Мир Сбербанка» для пенсионеров. Получайте пенсию на карту и 3,5% годовых на остаток средств. 3,5% годовых начисляются на остаток денежных средств на счете карты, на которой осуществляется зачисление пенсии и иных социальных выплат в случае получения клиентом таких выплат. Подробнее о дебетовой банковской карте «Мир Социальная Сбербанка», ее условиях и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года.
Реклама на Радио России. Телефон 8-495-956-1246.
Погода.
В Перми в четверг минус 4,6, небольшой снег. В Кирове временами снег и до минус 4 в течение дня. А в Уфе минус 5,7 градусов, переменная облачность, без осадков. В Оренбурге также осадков не ожидается и минус 7,9 градусов. В Ростове-на-Дону от минуса до плюс 1 облачная, небольшие осадки. Небольшой снег в Волгограде, там минус 2,4 градуса. В Краснодаре плюс 6, максимальная температура в течение дня, небольшие осадки. В Санкт-Петербурге завтра днем около 0, небольшой снег. Сейчас в городе Неве плюс 2, давление 753 миллиметра ртутного столба. В столице завтра днем до минус 1, снег, сейчас в Москве минус 2 градуса, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Радио России. В Москве 17 часов 10 Перми, минут.
19 часов.
В Омске
10 минут.
20 часов.
В Хабаровске 0 часов 10 минут.
В Петропавловске-Камчатском 10 минут 3.
Разное время.
Продолжаем эфир «Разного времени». В студию возвращаются Анатолий Круглов и Дарья Мухина. Приветствуем слушателей.
Здравствуйте. Сегодня поговорим об Арктике. Продолжаем
вот так
тему.
Коротко, но да. Получится, что нет. Целый час будем разговаривать вот об этой заснеженной локации. Причем сначала поговорим о квалифицированных рабочих, которые требуются в Арктике, а потом затронем культуру. Какие там проходят кинофестивали?
Ну да, сегодня стартовал международный кинофестиваль «Сторона Арктики» Arctic Open, и в конце часа мы обязательно отправимся на этот фестиваль. Ну, а пока давайте поговорим про трудоустройство. Действительно, этот регион, Арктика, очень перспективный сегодня. Стартовало несколько целевых программ по освоению Арктики. Мы неоднократно тему освоения Арктики поднимали в наших эфирах. И теперь давайте поговорим на эту тему с точки зрения трудоустройства, с точки зрения профориентации, с точки зрения работы Заполярья.
Вот у нас есть вопрос для наших слушателей. На каких условиях вы бы согласились работать за полярным кругом? Вы можете нам написать на WhatsApp или Viber 8-925-222-99-92.
Ну, давай пока выясним, на каких бы мы с тобой условиях согласились бы работать за полярным кругом. Вот ты бы на каких? Ни за какие ковришки?
Я вот сейчас думаю, какая должна быть шуба, с каким утеплителем, и что вообще помогает за полярным кругом, не то чтобы согреться, а не мерзнуть. Вот оно что. Но я понимаю, что жители, которые привыкли к вот таким температурам, которые там родились, они как-то, знаешь, не задумываются об этом. Они просто живут, ну да, мороз есть, ну просто люди привыкшие. Поэтому, раз уж привыкли, они могут там и работать, и получать хорошие деньги. Мы так думаем. А, кстати, как готовятся кадры и по какой специальности? Вот предлагаем прямо сейчас узнать. На связи с нашей студией Людмила Владимировна Морозова. Она является проректором по образовательной деятельности Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова. Здравствуйте, Людмила Владимировна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Людмила Владимировна, согласитесь, что вот в последние годы интерес к Арктике возрос значительно со стороны, в том числе и государства, и, может быть, и с точки зрения трудоустройства, с точки зрения научной работы, с точки зрения бизнеса, Арктика — это регион будущего?
Ну, наверное, с этим можно согласиться по той простой причине, что человек, как существо достаточно ленивое, сначала осваивает те территории, которые требуют меньших затрат. И только потом приходят на те территории, где жить, добывать, работать трудно, потому что ресурсы в более комфортных условиях кончаются. И мы сейчас как раз сталкиваемся с той ситуацией, что арктический регион, он стал как раз той сырьевой базой, становится той сырьевой базой, где еще сохранились практически все варианты полезных ископаемых, углеводородов и так далее. И по ряду причин человечество постепенно смещается к полюсу и начинает разрабатывать эти территории. А там еще много чего есть.
Ну, Арктика огромная.
Конечно.
Огромно. Но несмотря на то, что в советское время были действительно очень масштабные программы освоения Арктики, мы все знаем, да, и Папанин, и вот Юль Шмидт на льдине, да, тоже вот наше старшее поколение наверняка помнит этот образ. Но на некоторое время интерес к Арктике поутих. Наверное, это связано все-таки с финансированием, потому что действительно это проекты очень дорогостоящие, но, видимо, сегодня мы видим перспективу, которая перекрывает даже вот те финансовые вложения, которые разработка этих территорий требует.
Ну, я хочу сказать, что вообще те страны, которые имеют арктические территории, они до сих пор не определились, и дискуссия это идет на достаточно таких высоких уровнях, все-таки как лучше осваивать Арктику, путем заселения постоянного или все-таки вахтовым методом, uh-huh. потому что вы с коллегой обсуждали всеми исследователями, медиками, биологами, антропологами давно описано, что территория арктической зоны, ну, так же, как и антарктической, да, это зона экстремальной жизнедеятельности человека. То есть жить здесь не очень полезно людям. Uh-huh. И поэтому многие страны обсуждают, что раз здесь жить не очень хорошо, а это, кстати, подтверждается продолжительностью жизни, там, статистикой заболеваний и так далее, то может быть выгоднее просто людей отправлять вахтовым методом, сколько-то поработали, вернулись.
Ну,
и
да.
Многие страны, многие компании, они по этому принципу и существуют. Но мы с вами ведь должны понимать, что с геополитической точки зрения территория, которую покинуло коренное население или постоянное население, она очень быстро отходит, ну, условному врагу, или она не становится территорией этого государства. Поэтому, наверное, не поддерживать постоянное население в арктической зоне АЗРФ, от 8 крупных достаточно.
Ну, а, кстати, а чья сегодня Арктика?
В смысле?
Ну, вот, она наверняка поделена между странами, да, вот это вот все, ну, арктические, да, территории?
Конечно. Но сектор российской Арктики, он самый большой.
Вот скажите, пожалуйста, вы сказали, чтобы там работать, вот сейчас рассматривают и спорят, да, как лучше жить постоянно или вахтовым методом, но чтобы работать, нужно сначала человеку подготовиться. Вот у вас, конечно, в университете предусмотрена подготовка молодых специалистов по специальностям арктической направленности? Они есть?
Конечно. Есть ряд вузов, и мы в том числе, и вообще в миссии Северного Арктического Федерального Университета это подготовка в том числе и кадров для работы в арктической зоне. Вот, знаете, есть хорошая русская народная пословица или поговорка, тут я не очень, я не филолог, но где родился, там и пригодился. Дело в том, что те люди, те дети, которые родились и детство свое провели, и юность в Арктике, они максимально адаптированы с точки зрения здоровья и физиологических параметров.
Закаленные.
Конечно. Ведь не забывайте, Арктика — это не только холодно, да, то есть это один из ключевых факторов.
Ну вот холод. Нам рассказывали, что в Якутии 35 и 40 плюс бывает летом, например.
Ну, у нас, конечно, 40 не бывает, но у нас тоже бывает очень теплое. Вот в этом году было великолепное, теплое лето, 25-30.
Ну, отличная погода, да.
Это прекрасно, но вы не забывайте, это не только температура. Температура как раз это тот фактор, от которого человек достаточно неплохо научился защищаться. Мы создаем одежду специально, мы строим помещения, мы можем создать такой режим работы на арктической зоне. Вы знаете, что многие, например, там имеют закрытые комплексы, то есть человек на вахту зашел там 1 условно декабря и вышел из этого помещения 30-го, когда уезжает с вахты. То есть он, в принципе, не выходит на улицу. То есть от холода мы научились защищаться. Но здесь еще есть фотопериодизм, от которого никуда не деться. И сейчас все арктические территории как раз в периоде самой глубокой, самой продолжительной, 22 декабря будет самая долгая полярная ночь, когда ты не видишь по полгода света. Плюс здесь геомагнитные возмущения другие. Близость к Ледовитому океану создает специфические условия влажности. Здесь ниже уровень кислорода и так далее. То есть те люди, которые здесь родились, выросли, они к этому адаптированы с детства. И поэтому для них работа вот в таких экстремальных условиях, она ну, менее, так скажем, затратна энергетически для организма. Поэтому, если вы помните, в советские времена для того, чтобы люди ехали работать в северные регионы, зарплата была выше.
Хорошие и были люди... зарплаты, кстати.
Да, были очень неплохие зарплаты, и люди ехали за длинным рублем, и не все выдерживали. И даже вот сейчас на примере студентов к нам, когда приезжают, поступают, ну, по разным причинам, есть и романтики Арктики, есть просто люди, ну, приехали сюда учиться. Не все выдерживают, и буквально там пережив первую зиму полярную, студенты из других регионов...
Нет, это не для меня, да, говорят студенты. Скажите, пожалуйста, Людмила Владимировна, вот я сейчас зашла к вам на сайт, увидела, что арктической направленности, вот есть специальности и экология, биология, география и даже международное право. Вот международное право... как раз, чтобы как-то скорректировать, да, Россию, там, США, Норвегию, которые делят эти арктические земли?
Совершенно верно, потому что здесь несколько иные взаимоотношения, связанные с судоходными линиями, морскими конвенциями и спорными территориями в Арктике. То есть тут очень много нюансов, которые должны знать юристы, работающие на этих территориях.
Ну, вы знаете, да, мы очень часто поднимаем, когда мы говорим об Арктике, и это действительно очень важное, наверное, перспективное направление, это развитие Северного морского пути. Потому что с такой географической точки зрения, да, он короче и он, наверное, выгоден для судов. Но с другой стороны, он намного, проход Северным морским путем, он гораздо дороже сегодня, и в том числе из-за того, что неразвитая инфраструктура, мало ледоколов, да, позакрывались многие порты, да, и на Ангаре в том числе. Вот. Вот вы готовите сейчас специалистов, которые в перспективе завтра, послезавтра, через несколько лет будут работать на Великом, ой, извините, на Северном морском пути. Великий Северный путь — это немножко другое, да.
Великий Шелковый у нас. Так вот, дело в том, что для обеспечения, конечно же, Северного морского пути требуется, ну, вы сами можете представить, это огромный пул направлений, начиная с того, что вы озвучили. На самом деле портовая инфраструктура достаточно сильно разрушена. То есть нужны люди, которые будут заниматься строительством. Поэтому мы готовим специалистов по строительству в условиях высоких широт. То есть у нас на самом деле есть направления, которые занимаются обучением ребят именно к строительству в вечной мерзлоте. Специфика обычных зданий и сооружений, потому что там особая особые правила разработки фундаментов. Там должны быть материалы особо устойчивые к низким, температурам. То есть там очень много нюансов, начиная вот со строительства. Я уже не говорю о гидротехнических сооружениях, которые вы озвучили, порты и так далее, инфраструктура портовая. Мы готовим экологов, которые могут оценивать экологические риски. Дело в том, что экологические, ну, геоценозы Арктики, они очень ранимые. И если, например, где-то в средней полосе мы можем вытоптать тропинку, которая буквально через несколько лет восстановится, то вот такие антропогенные воздействия в Арктике, они приводят к повреждениям на десятки лет. 60-70 лет почвенный покров восстанавливается. Поэтому мы готовим обязательно экологов, природопользователей, которые могут дать правильные рекомендации, где, как, что можно строить, делать, как заниматься рекультивацией, чтобы не навредить. Мы готовим биологов, которые занимаются и знают биоразнообразие Арктики. Оно на самом деле еще до сих пор недооцененное. Мы готовим логистиков, мы готовим всех тех, мы готовим гидрометеорологов, которые могут, посев морпути, на этих полярных станциях работать и сопровождать, и предсказывать погоду и так далее. То есть на самом деле это очень серьезная и большая группа специалистов, которые могут выстроить и в том числе поддерживать инфраструктуру. А ведь там будут еще жить люди, поэтому наши соседи, там медуниверситет готовит врачей, которые могут здесь работать, мы готовим учителей, которые будут учить детей и так далее. То есть это на самом деле очень серьезная и социально значимая задача — подготовить всех так, чтобы тем, кто решится жить в Арктике, Я уже говорила, это тяжело. Было все-таки комфортно.
Причем мне стало интересно, а как вы подготавливаете таких людей? Как идет сам процесс обучения? Здравствуйте, студенты. Вот посмотрите на доску, там есть слайды, температура такая-то. Но у вас есть тот самый известный плавучий арктический университет, да?
Да, конечно, обязательно.
Ой, расскажите.
Ну, я давайте начну не с плавучего, вот вопрос, как мы готовим. Дело в том, что плюс Северного Арктического Федерального Университета — это единственный университет, который находится в арктической зоне Российской Федерации, я имею в виду у нас в России. То есть мы реально в Арктике, И поэтому, находясь здесь, у нас есть возможность практическую подготовку обучающихся, будь то среднее профобразование, будь то высшее образование, проводить непосредственно на точках. То есть у нас ребята в большинстве своем проходят практику на тех предприятиях и на тех территориях, где они в последующем будут жить и работать. Ну, например, у нас там экологи и биологи могут проходить практику в национальном парке «Русская Арктика», который находится на Новой Земле. Здесь это редкая возможность вообще человеку туда попасть, а поехать на практику и провести все лето.
Ну, тем более, там, насколько мне известно, немножко расчистили, и там уже там красиво, очень здорово.
Красиво и здорово. Поэтому вот одно то, что есть возможность непосредственно на этой территории работать, видеть всю эту специфику, проходить практическую подготовку у людей, которые умеют работать в Арктике, она уже очень большой плюс, поэтому у нас очень много договоров именно с предприятиями и организациями, которые ведут хозяйственную деятельность на территории АЗРФ, и, соответственно, ребята туда имеют возможность уехать, поучиться, набраться знаний. С многими этими предприятиями у нас сетевые программы, когда эти сотрудники к нам приезжают и обучают студентов, то есть мы достаточно так плотно выстраиваем взаимодействие. Если говорить о плавучем университете, да, это бренд «Сафу». Это когда летом собираются студенты, собираются ученые и выезжают, ну, каждый год там специфика маршрутов, время маршрутов с определенными задачами, которые перед ними ставят и государство, и научная общественность. И прямо на судне идет образовательный процесс. То есть это образовательная программа, когда те ученые, которые участвуют, читают лекции, обучают своим методам или методикам исследования, учат студентов анализировать правильно данные. Плюс плавучего в том, что там одновременно работает несколько групп в плане направленности. Это могут быть и айтишники, и гидробиологи, и гидрометеорологи, и биологи, и вплоть даже до экономистов. Но продукт, получаются проекты междисциплинарные, потому что Арктика как раз учит тому, что здесь одному не справиться. Здесь всегда нужны специалисты очень разных направлений, разных специальностей для того, чтобы вот эту общую картинку построить и максимально правильно ее решить. Если мы задумываем проект, то мы должны просчитать все компоненты. И вот это как раз главная задача плавучего университета – собрать разнопредметных людей,
И протестировать их, да, в условиях северных морей.
Да. То есть это такой бонус.
Ну, самое отважное, конечно. Я сейчас представила этих студентов. Скажите, а спрос, он велик вот на эти арктические специальности? Что?
Очень большой.
А, нет, очень?
Спрос на плавучий очень большой. Конкурс нет,
а у вас вообще в университете высокий конкурс? Сложно к вам поступить?
На разные направления он разный.
Какой самый популярный?
Вы не забывайте, где бы ни находился университет, есть еще такие социальные стереотипы. Поэтому, как во всех вузах страны, самые большие конкурсы всегда на гуманитарные направления. Uh-huh. Но у нас в этом году был самый большой. Это традиционно юристы, экономисты, управленцы, журналистика, реклама. Это 17 человек на место. Вот. Были направления подготовки, на которые не такие большие конкурсы, конечно же. Но в первую очередь это инженерные, технические направления. Увы, в нашем государстве они сейчас не в плане государственности, а вот у населения страны.
По факту, да. Не в почете.
Не очень популярностью. Но вот, например, я говорила, строительство уникальных зданий и сооружений, которые направление привязано именно к мерзлоте, достаточно высокий конкурс, и ребятки с очень хорошими баллами поступили, очень сильная группа. То есть все равно ребята, те, кто планирует остаться жить на севере, те, кто планирует посвятить свою жизнь этим территориям, они выбирают арктические специальности с большим удовольствием.
И вот у меня последний вопрос. Скажите, а те, кто выбирают такие специальности, у них стипендии отличаются от других студентов? Или здесь просто нужно любить Арктику, и все?
Нет. Вообще у университета есть много систем поощрения студентов, в том числе и повышенные академические стипендии. Если студент на какое бы направление он ни поступил, учится хорошо и отдает себя процессу учебы, у него стипендии очень приличные. от 7 до 12 тысяч, может быть, в месяц. Стипендия у студента у нас в университете.
Хорошая стипендия, надо сказать.
Да, неплохо, да.
Но мы поддерживаем тех ребят, кто поступает в университет с хорошими баллами ЕГЭ. У нас есть программа «Первокурсник 5.0», и ребята получают стипендию от 5 до 10 тысяч.
Спасибо большое, Людмила Васильевна. Людмила Морозова, проректор по образовательной деятельности Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова, была на связи с нашей студией. Мы сегодня говорим о трудоустройстве за полярным кругом. Вот по поводу вахт нам пришло сообщение. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 99 92. Также работают у нас WhatsApp и Viber 8 925 222 99 92. И вот на WhatsApp нам пришло сообщение. Надо создавать инфраструктуру, как в Норильске. И люди должны жить семьями, воспитывать своих детей. Вахта имеет право на существование, но только на период строительства инфраструктуры. Основная масса жителей, работников должны в Арктике жить, большими буквами, и ближе к пенсии уезжать богатыми в более благополучные районы страны. Вот давайте, кстати, попросим прокомментировать это мнение нашего следующего эксперта, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации Михаила Григорьева. Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, давайте ответим относительно целесообразности вахтового метода освоения, наверное, с самого начала.
Давайте.
Дело в том, что кроме Архангельска, все крупные города за полярным кругом, Мурманск, Воркута, Инта, Норильск, были созданы в рамках индустриализации арктических территорий. Вы сами прекрасно понимаете, какие сложности сейчас возникают. Закрыта Инта по большим проблемам угледобыча в Воркуте. Снизилась активность рыболовного флота в Мурманске, да и сам район, город, вернее, находится не в самых лучшем состоянии. Поэтому, если мы говорим о реализации крупных инвестиционных проектов, типа Ямал-СПГ-СКР, то, безусловно, это вахтовый способ. Другого нету сейчас. Мы не можем создавать еще одни моногорода, нацеленные на обеспечение какого-то проекта, пусть даже крупного. Ямал-СПГ при всем... Причем гигантизме размеров запасов месторождения Новотека, он рассчитан, ну, в лучшем случае на 40 лет. Мы таким образом с вами создаем социальную структуру, которая не имеет будущего.
Хорошо.
И то, что Новотек... Да?
Да, а если мы говорим об экономических проектах, таких как, например, Северный морской путь развития?
Ну, что такое развитие Северного морского пути? Дело заключается в том, что юридически определены границы Северного морского пути от Новоземельских проливов до Берингового пролива. Но я думаю, что все мы, как граждане этой страны, когда мы говорим о Северном морском пути, мы имеем в виду, конечно, морскую транспортную арктическую систему, правда?
Да, 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 именно о ней.
Да. Для чего развивается эта арктическая транспортная система? В первую очередь это выполняет национальный проект, связанный с освоением минеральных ресурсов в арктической зоне. Как существующих, так и вновь создаваемых. Соответственно, посмотрите сами, если мы с вами будем заботиться об обеспечении ледокольного сопровождения в ледовых условиях Северного морского пути, но ничего не будем делать с теми портами и терминалами на Баренцевом море, на Дальнем Востоке, которые будут обслуживать эти грузопотоки, мы с вами не создадим стабильную систему.
Конечно.
Согласитесь со мной. И поэтому, безусловно, вот этот вот мегапроект, он должен рассматриваться не только как вот какая-то экзотическая строительство, ледоколов, значит, ну, в должном количестве. Это развитие инфраструктуры, это создание систем обеспечения, систем судоремонта. И, безусловно, здесь получается следующее, что почему он национальный проект, почему он цементирует всю арктическую зону Российской Федерации? Да потому что у нас в центре с вами расположены регионы, где сырье добывается, а на востоке и на западе то, куда оно вывозится, переваливается и процесс обслуживает. Мурманск – это место базирования атомфлота. Там же проводится плановый ремонт, регламентный ремонт ледоколов. Точно так же там надо развивать обслуживание судов, которые работают по челночным схемам. Задача колоссальная. И, соответственно, вот эти вот проекты, они позволят заикарить ребят, заикарить местное население, расширить рынок труда.
Вот, кстати, по поводу профориентации, обучения и так далее. Вот мы сейчас разговаривали и поняли, что особенности региона, они диктуют запросы к навыкам работающих, да? А вот какие именно специальности сейчас востребованы? Не хватает людей со средним специальным образованием, да? Вот, как бы это уже неоднократно говорилось, а как мотивировать таких людей, чтобы они поехали работать?
Вы знаете, я много общаюсь с молодежью разного возраста, и когда я спрашиваю, что им нужно для того, чтобы принять решение о том, чтобы они остались, либо приехали работать, им нужны две вещи. Интересная работа и гарантированная заработная плата. Понимаете, когда у нас, к сожалению, создается много новых учебных заведений, которые заманивают ребят какими-то такими достаточно, как бы так сказать, романтическими рассказами о их будущем, а потом не гарантируют им трудоустройство, то ничего кроме...
Согласен, абсолютно. Вот мы с Людмилой Морозовой, проректором САФУ, сейчас беседовали, да, перед вами. И обратил я лично внимание, какие специальности самые популярные в, казалось бы, в Северном Арктическом федеральном университете. Это юрист, это экономист, это журналист и кто там еще. Ну, то есть это профессии, которые, скорее всего, никак не связаны с работой в Арктике.
Они, во-первых, не связаны не только с работой в Арктике, они не связаны никаким образом со структурой нынешнего рынка труда.
Ну,
это первое.
Кстати, да.
По всей стране. Теперь дальше, смотрите. Что у нас благополучно развалилось? Развалилось у нас была триада. Триада – это средняя школа, среднее специальное образование, высшее образование. Uh-huh. Ну, со средней школы пока худо-бедно. Высшая школа еще теплится, но у нас полностью исчезла система среднего специального образования. Но дело заключается в том, что всю эту линейку прихода человека в специальность, ее можно было, так сказать, реализовать только в условиях правильной профориентации. Понимаете, вот в советское время, когда я вырос и сложился, это было уже из детских лет, ты начинал понимать свою профессию, тебя на нее наводили. Ты выбирал ее не в момент, значит, рассылки заявления об образовании в 5 высших учебных заведений, mm-hmm. а значительно раньше.
Ну, это... ну кстати, да? Согласитесь, вот к вопросу о романтизме, да, когда от Шмидт дрейфовал на льдине, когда папанец покоряли, да, Арктику, когда Гагарин полетел в космос, когда наши моряки, да, советские, тоже совершали подвиги. Дети хотели быть именно полярниками, хотели быть космонавтами, хотели быть моряками, летчиками, то есть представителями этих романтических профессий. Поэтому без романтизма же никак. Должны же быть ориентиры.
Секундочку, романтизм. Значит, ну давайте начнем с следующего. Я... Арктика занимаюсь ровно 41 год. У меня 12 полярных экспедиций, и, так сказать, немножко ситуацию я понимаю. На мой взгляд, вот мой жизненный принцип, что героизм арктический – это результат чего-то разгильдяйства. Это значит, что кто-то что-то не предусмотрел, либо что-то нештатно сделал. Это первый момент. А романтик, я сам шел в биологию и потом попал в Арктику исключительно из романтических соображений. Но дело заключалось в том, что это основывалось не на каких-то, так сказать, моих личных мыслях. Это было основано на той системе, которая существовала в стране. Мы в Горном институте ездили на практику в арктический регион, мы знали, куда мы пойдем работать и так далее. Понимаете, мы шли по такому определенному пути. Вот это я называю в определенной степени продолжение профориентации в конечном счете. Да, безусловно, романтизм. Но романтизм не ради романтизма. Романтизм как элемент твоей профессии.
Ну, согласен. Но ведь согласитесь, что сегодня дети, школьники, которые, может быть, сейчас думают, в какой вуз уже им поступать, они практически ничего не знают об Арктике.
Ну, я вам про это и говорю, что, во-первых, у нас нет профобразования. Профориентации. Момент второй. Понимаете, что меня всегда возмущает. Вот я 2 года назад на Петербургском экономическом форуме вступил в дискуссию с глубоко любимым Артуром Николаевичем Челингаровым, который сказал, что вот мы начинаем освоение Арктики. Я ему возразил, что, Артур Николаевич, мы Арктику осваиваем последние 8 веков.
Да, кстати.
Россияне туда заходили с одной единственной целью – это природные ресурсы.
Еще
сначала была морской зверь, там кость, рыба, руды, теперь нефть и газ. Все идет совершенно естественным, так сказать, преемственным путем. Так и формировать, так сказать, рабочий класс и трудовую интеллигенцию надо в соответствии с этими потребностями. Мы не можем, вот понимаете, меня веселит, когда создается какое-то бесконечное высшее учебное заведение, на которых начинают выпускать, я там не знаю, буровиков для морских платформ. Я говорю, ребята, все это здорово, сколько у нас платформ в Арктике? У нас в Арктике платформ ноль. Вот зачем ребят затягивать на эту специальность четко знаешь, что ты не сможешь выполнить обязательства перед ним.
Так, получается, малая востребованность на рынке труда. И как это решить, чтобы и кадры совпадали, и востребованность была?
Совершенно нет. У нас в ТАФУ, я очень хорошо знаю, там несколько раз читал курсы. Значит, там было 3 года назад, у нас очень хорошее такое международное совещание о подготовке кадров для Арктики, так сказать, в планетарном масштабе. И дело, значит, и речь шла вот о чем. Что первое, если мы говорим с вами о регионе, да, там, Мурманская область, Архангельская область, какая-либо другая область. Во-первых, они должны ясно иметь представление о структуре потребности в рабочих ресурсах, по крайней мере, на 30 лет вперед. Пусть это будет предварительная оценка, основанная на бизнес-планах компании, еще на чем-то, на планах экономического развития региона, но это должна быть какой-то ориентир. И вот под него должна выстраиваться структура образования. Потому что только так мы сможем понять, какие специальности у нас будут востребованы.
То есть должны быть целевые программы?
Безусловно. И еще большую роль должно играть целевое образование. Ну, то есть когда студент или там ученик колледжа готовится по контракту между ним, работодателем и учебным заведением. Понимаете, де-факто, на самом деле, мы возвращаемся к системе молодых специалистов. Что это значит? С одной стороны, молодой специалист должен вот работать 3 года на предприятии, куда он направлен, но у него были эти гарантированные 3 года, понимаете?
Ну да.
Он знал, куда он пойдет. И вот это вот, значит, свободный рынок труда – это анархия и негуманная ситуация. Вот моя точка зрения такая.
Ну мы, кстати, да, поднимали тему, что образование, оно должно, бесплатное образование, тем более, оно должно накладывать, может быть, определенные обязательства по трудоустройству. То есть ты должен, возможно, отработать некоторое количество времени по своей специальности, раз уж ты эту специальность бесплатно получил.
Абсолютно с вами согласен, потому что если мы с вами создаем вот эту систему обязательной отработки, да, мы сразу эту систему можем сформировать только при условии, что государство либо регион имеют ясное представление о структуре потребности, временной структуре потребности в рабочих ресурсах. Это первый момент. Второе. Так сказать, имея четкое планирование подготовки кадров, мы имеем возможность обеспечить необходимые отрасли. Дальше, у людей, выпускников, у них появляются социальные гарантии. Это же очень важно.
Конечно.
Потому что вот я не знаю другие специальности, думаю, что там не лучше дело обстоит. А вот по георазведочным, по там горно-техническим, ну, не самый высший процент устройства по работе у выпускников. В том числе и моего горного института, который я заканчивал.
Предложение превышает спрос?
К сожалению, да, предложение превышает спрос весьма. Весьма. Опять-таки, по той простой причине, что нету, я не знаю, должны быть там биржи труда в таком случае, когда мы не можем сделать трудоустройство. В принципе, выпускающие кафедры не все несут ответственность за трудоустройство выпускников.
Вот скажите, пожалуйста, Михаил Николаевич, вы сказали, что вы общались с молодыми людьми, которые вот как раз и пояснили, для того, чтобы работать в Арктике, необходима интересная работа и зарплата. А какой уровень заработной платы? Они не сказали?
А вы знаете, самое интересное, что вот когда читаешь курс, то один из первых вопросов, который тебе задают, это какие зарплаты, там, скажем, у бурильщиков, там, не знаю, у геофизиков, у плавсостава судов, которые вовлечены вот в процесс арктического освоения. Так. Это говорит об одном единственном, они этого не знают. Понимаете, когда этот вопрос вам задают студент 4-го курса, Это ужас.
Да, и что ты делаешь в институте 4 года?
Если нет, извините, вопрос в другом. Что делали его преподаватели 4 года?
Ну, а, кстати, преподаватели сегодня готовы, потому что вот сейчас сообщение как раз пришло. Тогда и преподаватели тоже должны переучиваться, раз у нас другие совершенно целевые программы сейчас развиваются.
Безусловно. Вы знаете, опять-таки, возвращаясь к САФУ, к которому я отношусь с большой любовью. Смотрите, опять цитирую наше выступление 3-летней давности. Дело заключается в следующем. Вот у меня покойный отец был профессором кафедры аналитической химии Ленинградского университета. Он читал качественный анализ. Он блестяще знал свои направления и так далее. Но в силу вот этой великой нагрузки учебной, которая существует в наших учебных заведениях, к сожалению, значит, он не мог отслеживать все новации. Он, короче говоря, он, как и все другие значит, преподаватели, он не может быть в курсе технологического развития отрасли. Uh-huh. И в этом случае решение есть одно простое, которое лежит на поверхности. Это спецкурсы, которые читают представители научно-исследовательских, консалтинговых организаций, производства, типа кейс-стади. Вот они вводят ребят в оборот новых технологий, новых задач.
Ну что,
безусловно, да?
Да, но, к сожалению, у нас немного времени, вернее, практически уже нет. Спасибо большое, Михаил Николаевич. Михаил Григорьев, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, был на связи с нашей студией. Ну что, нужен комплексный подход, так же, как и везде. Да, то есть нужно и подход к образованию, к инфраструктуре, к обеспечению рабочими местами. Да?
И к культуре в том числе. Кстати, в следующей части продолжим.
Да, буквально через несколько секунд поговорим о кинофестивале арктического кино. Да, оставайтесь, не выключайте приемники.
Радио России. Вести Санкт-Петербург.
У микрофона Александр Кибитов. Здравствуйте в этом выпуске. Замглавы муниципального округа Народный арестован в Петербурге по делу о мошенничестве с контрактами на благоустройство. Часть военно-морских вузов, расположенных в северной столице и Ленинградской области, будут передислоцированы в Кронштадт. Почти 26 тысяч петербуржцев сегодня написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ. Далее подробности. В Петербурге по делу о мошенничестве с контрактами на благоустройство арестован замглавы муниципального округа Народный. Ему вменяют хищение более чем на 6 миллионов рублей. Подозреваемый будет находиться под стражей. Ранее по этому же делу под домашний арест был отправлен гендиректор компании «Чистерра» Константин Попов. По версии следствия, контракт на благоустройство округа был подписан в январе текущего года. На эти деньги сотрудники фирмы должны были чистить дорожки от листьев и снега, выкидывать мусор из урн. Однако 85% работ выполнялись только на бумаге. Московский окружной военный суд на выездном заседании в городе на Неве начал слушать дело о теракте в петербургском супермаркете «Перекресток». Фигурант Дмитрий Лукьяненко ранее был признан невменяемым. Как следует из оглашенного прокурором обвинительного заключения, Лукьяненко изготовил самодельное взрывное устройство у себя в квартире и привел его в действие в супермаркете. Покупатели пострадали, а магазин получил ущерб почти на 1,5 миллиона рублей. Как отметил прокурор, еще до совершения теракта мужчина страдал хроническим расстройством психики. Свою вину он признал. Взрыв прогремел вечером 27 декабря прошлого года в Перекрестке на Кондратьевском проспекте. Пострадали 18 человек. По данным Следственного комитета, мощность бомбы составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Часть военно-морских вузов, расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, будут передислоцированы в Кронштадт в рамках создания учебно-научной базы военно-морского флота, сообщил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев. Он отметил, что объекты учебно-научной базы планируется разместить в центральной части Кронштадта с максимальным использованием прилегающей водной акватории. Почти 26 тысяч петербуржцев сегодня написали итоговое сочинение. Оно нужно для того, чтобы получить допуск к единому государственному экзамену. Испытание началось в 10 часов утра и длилось почти 4 часа. Школьники написали работу в своих образовательных учреждениях. Проверку проводят учителя по единой методике. Было выбрано 5 направлений тем итогового сочинения. «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Сегодня от исторического факультета Государственного университета стартовал костюмированный парад по биржевому проезду. Красочное шествие посвящено Всемирному дню почв. А начался праздник с деловой части пленарного заседания по продовольственной безопасности. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В этом году одной из мировых площадок празднования Дня почв стал Петербург, родина науки о почве. Участниками научных мероприятий и парада стали известные ученые в области почвоведения и рационального использования земельных ресурсов из России, США, Китая, Италии, ЮАР и других стран. Первые две конференции проходили в Москве, в МГУ и Тимирязевской академии. А сейчас полем для дискуссий стал Петербургский госуниверситет. Здесь, в актовом зале, в 1883 году защищал докторскую диссертацию «Русский чернозем. Основоположник науки о почвах» Василий Елей Докучаев, отметила глава оргкомитета форума, директор Центрального музея почвоведения имени Василия Докучаева Елена Сухачева.
У нас есть такой лозунг у почвоведов: «Здоровые почвы, здоровая нация». Это впрямую отражается наше загрязнение почв на нашем здоровье.
В повестке дня форума и изучение влияния изменения климата на сельское хозяйство. Потепление наступает медленно, и быстро осваивать освободившиеся ото льда территории сейчас вряд ли возможно, считает Елена Сухачева.
То, что касается более северных регионов, это не значит, что почвы сразу превратятся в плодородные черноземы. Там встанет проблема подтопления, проседания грунта и очень многих других.
Впервые в мире в честь Международного года почв красочное шествие прошло в Петербурге 5 лет назад. Тогда на дефиле «Экомода» была избрана «Мисс Почва». Ею стала младший научный сотрудник Центрального музея почвоведения Юлия Тимофеева. С тех пор она постоянно участница всех парадов.
На параде «Почва» мы используем необычные платья. Они сделаны в виде почвенных профилей. Почва у нас разного цвета. 5 разных почв, 5 разных платьев. Самое яркое, естественно, у нас чернозем. А это самая плодородная почва. Будет аквальная почва. Это почва, которая формируется в долинах рек. Она будет голубого цвета. И почва серого цвета, наша почва подзолистая в Ленинградской области, небогатая. И почвы, которые тоже связаны с нашей Ленинградской областью, представлены. Также у нас во главе шествия глобус, планета Земля.
Инициативу проведения костюмированного шествия парада почв, посвященного Всемирному дню почв, теперь подхватили и другие города России: Иркутск, Ростов-на-Дону, Барнаул и Москва.
О культуре в здании Российской национальной библиотеки на Московском проспекте завтра состоится торжественное открытие памятной доски генеральному директору РНБ Владимиру Зайцеву. В мероприятии примут участие члены правительства Санкт-Петербурга, представители культурной и научной общественности. Зайцев возглавлял библиотеку в течение 25 лет, в том числе и в трудные годы экономических реформ. Благодаря таланту руководителя и преданности делу ему удалось сохранить преемственность в развитии уникального учреждения. В годы директорства Зайцева было построено современное книгохранилище на Московском проспекте, отремонтированы читальные залы главного здания, открыт информационно-сервисный центр, центр правовой информации и Федеральный центр консервации библиотечных фондов. Новая центральная библиотека Хельсинки открыла свои двери для посетителей в канун Дня независимости Финляндии. В торжествах приняли участие первые лица – президент страны Суоми, а также администрация столицы. Учреждение культуры знаменует собой новый подход к библиотечной деятельности. Площадь составляет 17 тысяч квадратных метров. С подробностями Елена Медведева.
В самом центре Хельсинки, около парламента, выросло новое ультрасовременное здание, напоминающее с одного ракурса плывущий корабль, с другого – изогнутый мост. С помощью этого архитектурного решения было создано внутреннее помещение без опорных колонн, позволяющее охватить все пространство этажей одним взглядом. Библиотека имеет 3 этажа. На первом располагаются кинотеатр и многофункциональный зал для проведения публичных мероприятий. На втором организованы помещения различных мастерских, игровые комнаты, учебные аудитории. Само книгохранилище находится под самым потолком и названо авторами проекта «Книжным раем». Там собраны десятки тысяч книг на 17 языках. Есть большой отдел русской литературы. Библиотека оснащена самым современным оборудованием. Так, сданные книги библиотекарям будет помогать возвращать на полки робот. Услуги библиотеки бесплатны. Практически все помещения открыты для публики. Здесь можно читать, учиться, отдыхать в тишине, пошить на швейной машине или изготовить что-то на 3D-принтере, получить юридическую консультацию, взять в аренду лыжи, коньки и даже строительный инструмент. Горожане очень ждали открытия нового пространства и сами выбрали название библиотеки «Одди», что значит «Ода». «Одди» открывает совершенно новую страницу в библиотечном деле. Авторы проекта готовы поделиться уникальным опытом, в том числе и со своими коллегами из России. В Петербурге библиотеки также занимают особое место. Некоторые из них проходят процесс модернизации и приспособления к современным условиям. Опыт финских коллег будет интересен для работы библиотек и в нашем городе.
Мы продолжим выпуск «Петербургских вестей». После коротких анонсов вас ждут новости, информация о ситуации на дорогах и прогноз погоды.
В вашем офисе завязался спор по поводу правильности постановки ударения? С детьми не можете договориться о том, какое нормативное употребление, а какое нет? Сверьте себя с профессорами-филологами – Звоните в программу «Как это по-русски» каждую вторую и четвертую среду в 21:10.
Как это по-русски?
В эфире «Петербургские вести». Продолжаем выпуск. Две главные во многом смежные темы сегодняшнего заседания петербургских депутатов – изменения в закон о зеленых насаждениях общего пользования и новый генплан Петербурга. Документ актуализирует ныне действующие границы городских парков и скверов, а также функциональное назначение территорий. Также депутаты обратились к старшим товарищам из Госдумы с просьбой приравнять к ветеранам войны ленинградцев, которые провели в осажденном городе менее 4 месяцев. С подробностями Владимир Снитков.
Поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования, или сокращенно ЗНОП, а также в новый генплан, стали самыми острыми в повестке заседания законодательного собрания. Документ актуализирует ныне действующие границы городских парков и скверов, а также функциональное назначение территорий. Ко второму ключевому чтению законопроектов о зеленых насаждениях было подано более 450 поправок и более 230 к генплану. В рамках ЗНОП официальный статус получили несколько новых скверов, а ряд территорий, напротив, были исключены из списка зеленых зон. В частности, парламентское большинство, несмотря на протесты оппозиционных фракций, не согласилось защитить зеленую зону вокруг СКК, который планируют перестроить к чемпионату мира по хоккею 2023 года, а окрестные зеленые зоны отдать инвестору под застройку. Координатор фракции КПРФ Ирина Иванова, как и коллеги из других оппозиционных фракций, пытались убедить коллег из парламентского большинства и Смольного придать окрестным территориям зеленый статус и защитить от застройки коммерческим жильем.
Тоже касается того, чтобы все-таки не исключать из зоны СНОП именно эту территорию. Иначе вместо этой территории, как вы понимаете, вырастут как грибы 350 тысяч квадратных метров уже сегодня нарисовано жилой площади. Прошу поддержать.
Защитить территорию вокруг СКК от застройки пытались и чуть позже, при обсуждении генплана, тоже безуспешно. По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, вопрос о застройке окончательно еще не принят и пока остается открытым.
Попрошу вас пока не менять функциональную зону, но о всем, что происходит, мы будем вас информировать.
Также ряду депутатов не удалось защитить от возможной застройки устья реки Смоленки и сделать там рекреационную зону. Инвестор здесь пытался построить отель, однако под давлением общественности отказался от планов и попросил Смольный предоставить ему другой участок. Тем не менее, депутаты хотели закрепить в генплане и в законе о зеленых насаждениях эту территорию как рекреационную. Одним из инициаторов перевода участка Смоленки в зеленую зону выступала и фракция ЛДПР. По словам ее координатора Олега Капитанова, перевод участка в новый статус позволил бы уберечь эту зону от будущих посягательств инвесторов.
Прозвучало, что этот проект строиться не будет, что касаемо апарт-отелей, но не прозвучало, что какой-то другой не придет на его место. Поэтому все-таки мы просим, чтобы поменять назначение зоны СД на зону Р2, что касаемо Смоленки.
Не перевели в новый статус и участок в парке Малиновка, где планировали построить храм, но из-за протестов местных жителей застройщики отказались от этой идеи. Территорию не вернули в список официальных зеленых насаждений города, тем более, что спикер ЗАГСа Вячеслав Макаров настаивает, что храм там все-таки возведут. Зато удалось вернуть участок в состав парка интернационалистов, где московский инвестор планировал возвести торгово-развлекательный комплекс с океанариумом, но под давлением местных жителей также отказался от своих планов. Успели депутаты затронуть и социальную тему. В преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады депутаты обратились с предложением к старшим коллегам в Госдуму с предложением приравнять к ветеранам войны и блокадникам людей, проведших в осажденном городе менее 4 месяцев. Напомним, ранее многие эвакуированные жители Ленинграда не имели официального статуса блокадника и, соответственно, не могли получать социальные льготы и прибавки к пенсии. Если Госдума инициативу поддержит, ситуация исправится. Сейчас, по данным депутатов, в России осталось всего около 500 человек, которые жили в осажденном Ленинграде меньше 4 месяцев. Затраты из бюджета на дополнительные льготы для них составят 39 миллионов рублей в год.
И на этом же заседании депутаты ужесточили штрафные санкции за выход на лед в запрещенный период. Сумма выросла в 2 раза, и теперь размер штрафа составит 5000 рублей.
Обстановка на дорогах.
По данным аналитического центра Яндекс.Пробки, дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов, движение плотное. Самая крупная пробка в эти минуты замечена на внешней стороне кольцевой автодороги от Колтурского шоссе до Шафировского проспекта. Затор растянулся более чем на 7 километров, пробки можно потерять около 20 минут. Стоит также Садовая улица от Никольского переулка до набережной реки Мойки. Не проехать по путепроводу Автовой и проспекту Маршала Жукова от дороги до Трухтанные острова до Ленинского проспекта. Плотное движение на Индустриальном проспекте от шоссе Революции до проспекта Косыгина. Загружен Пискаревский проспект от проспекта Маршала Блюхера до Свердловской набережной. И стоит набережная Черной речки и Коломяжский проспект от Торжковской улицы до проспекта Испытателей.
Thank you.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
Сейчас в Петербурге плюс 3 градуса, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду. Завтра синоптики Петербургского гидрометцентра обещают в городе облачную погоду. Ночью во второй половине дня пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха в течение суток от плюс 1 до минус 1 градуса. В Ленинградской области завтра также ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный мокрый снег. Днем также возможны небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, западный, ночью от 7 до 12 метров в секунду. Утром и днем от 5 до 10. Температура воздуха в течение суток от минус 3 до плюс 2 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем существенно не изменится. По востоку Финского залива ветер умеренный, ночью порывистый. Волнение ночью значительное, днем умеренное. Сейчас в Петербурге плюс 3 градуса. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 84%.